вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Всем добрый день. Здравствуйте.
Лен, о чем мы будем говорить сегодня?
Знаете, сегодня с удовольствием отвечу на ваши вопросы по поводу общего имущества супругов, раздельного имущества супругов. Как вообще учитывать подарки, которые подарили? Все ли считается подарками? Делятся ли драгоценности, например, в случае расторжения брака между супругами, что вообще относить к тому, что лично, и что относить к тому, что вот общее. А также поговорим о спорах, которые касаются несовершеннолетних детей, возможно, о наследственном каком-то имуществе, если оно вам досталось в наследство, а может быть, вы хотите кому-то передать по завещанию. Вот эти вопросы мы обсудим в прямом эфире. Звоните, пишите и отвечаем.
Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Вы можете нас не только слышать, но и видеть в телеграм-канале, в ютуб-канале, ВКонтакте, а еще читайте нас и слушайте в Дзен. А вот спрашивает 588-й. Скажите, вот вы постоянно в программах упоминаете, что делится все пополам. Я мужу дарила золотые с бриллиантами запонки. Наверное, застежка или... Нет, не застежка, зажим, наверное. Неправильно слово прописалось. Зажим для денег. Очень дорогие туфли. Один костюм от Армани вышел почти в $7000. Это будет делиться? Mm-hmm. Или я такая меркантильная и такая неприятная, пишет Ирина.
Ирина, вы приятная.
А, и она следующий пост до этого добавляет. И вообще такие дела... Вот так вот люди до такого доходят, что... Да, делят зажимы, костюмы, галстуки и прочее.
Ирина совершенно нормальная, тем более, что она задает очень правильные вопросы, потому что действительно есть ценное имущество, иногда какие-то драгоценности, они по стоимости выше, чем какой-нибудь подержанный автомобиль. Поэтому, ну, понятно, что такие вопросы могут интересовать. В семейном кодексе говорится следующее, что все делится пополам, кроме вещей личного пользования. То есть что такое вещи личного пользования? Ну, это моя зубная щетка, расческа, это то, что трусы. Я там, трусы, в конце концов, какое-то платье. Это вещи личного пользования. Но есть исключение. Исключение – это как раз драгоценности, изделия из драгоценных металлов и камней.
Почему?
Относятся, да? Не личному имуществу, а общему имуществу.
А-а-а.
Поэтому даже если я ношу эти серьги, все равно в случае отсутствия брачного контракта мой супруг сможет со мной их поделить. Ну, понятно, что вряд ли там, если это пара, если это серьги, то как-то одну ему, одну мне, выплатят денежную компенсацию кто-то кому-то, а кому-то достанется вещь.
Милис Майкл добавляет, а главное, чтобы чек был? Или без чека?
Ну, это вопрос доказывания. Сейчас мы тоже это обсудим. Вообще фундаментально, да, делятся или нет? Делятся. Вот эти предметы роскоши, изделия из драгоценных металлов, камней, а может быть даже и не драгметаллы и камни, потому что когда писали семейный кодекс, наверное, не учли то, что есть такие брендовые штуки, которые гораздо дороже, чем там золотые часы, если они, не будем называть каких марок, но они могут быть и не из золота, и не из платины, и даже не из серебра, но стоить гораздо дороже, чем вот изделия из таких металлов. Вот это уже относится к предметам роскоши, и тогда мы можем говорить о том, что это делится, несмотря на то, что кто-то один это все носит на себе до поры до времени.
Вот Савелий спрашивает, а такие инструменты, как брокерские счета или программы долгосрочных сбережений, подлежат разделу?
Да, Почему? Потому что это то же самое имущество, нажитое в период брака, это деньги на денежных счетах, брокерские ли это счета, в том числе, если долгосрочное накопление. Вы должны будете предоставить информацию, а если вы не предоставите, то суд запросит эту информацию, увидит, что есть, и, соответственно, поделит. Поэтому здесь, но самое лучшее, понятно, что заключать брачный договор. Другое дело, что мы об этом говорим каждую передачу, но количество тех, кто приходит на консультацию к адвокату и говорят о том, что, ну, вот, брачного договора у нас, к сожалению, нет, хорошо бы, если был, но нет, а проблема уже возникла, их меньше не становится. Поэтому здесь имейте в виду, что касается доказывания, вот, нужно ли сохранять чеки и прочее. Опять же, тут исходим из судебной практики. Это вопрос доказательств. Если у вас есть чек, квитанция, если у вас есть, даже нет чека либо квитанции, но есть платеж, сейчас в основном наличными мало кто пользуется, в основном оплачивают все там через по карте, карты, через банковские карты. Поэтому здесь этого платежа целевого будет достаточно, чтобы понять, что да, это было приобретено в период брака, но на худой конец, когда уж ничего нет, наличкой где-то там купили с рук и прочее, ну, можно доказывать, доказывают и фотографиями, доказывают свидетельскими показаниями, да, такое тоже возможно.
Я недавно был в одной компании, и, значит, молодой человек рассказывал, ну, молодой человек, там, 40-45 лет, рассказывал о том, что он живет сейчас с девушкой, общается, ну, не общается, а живет с ней, у них практически семейные отношения, но он чувствует, что скоро может как-то эти отношения начать угасать. По той простой причине, что он, ну, они общаются года 4-5, он истощается, ему тяжело стало тянуть ее на своих плечах. Угу. Много подарков, одежда, затраты на путешествия, купить машину. Он все устраивает, как бы она ни капризничала, он все ей делает. Но сейчас он говорит, что я начинаю уставать. Ну, и мы разговаривались. Ну, хорошо, что ты хочешь делать? Он, мол, типа, я, если вообще уже подопрет, я, ну, расстанусь. Кстати, он это уже не первая такая, ни разу женат не был, но уже там на моем счету, я знаю его лет, ну, 20 уж точно. Это четвертая подруга.
С которой... Инвестиционный фонд.
Да, да. Он вкладывает в какую-нибудь девушку. А из-за чего речь-то зашла? Она решила сделать грудь. Вот, и попросила ему, его помочь, значит, он говорит, вот зачем, если я сейчас буду ей помогать? Она через год, мы расстанемся, да, а у нее это останется... Вот такие вот вложения каким-то образом. И зашел опять же разговор.
Демонтировать
да, можно? Да, можно каким-то компенсировать. Но я понимаю, они не в браке, но если в браке, там та же самая пластическая опера, грудь-то да, недешево.
Недешево.
От 150 тысяч рублей.
Это прям дешево 150.
Но это такое, там, да. Да, где-нибудь не в Москве да, можно сделать. Такие вложения компенсируются, правда?
Нет. Дело в чем? Дело в том, что частый вопрос, который возникает в практике, и часто звонят вот эти вот парни, которые дают, а потом что-то им так становится жалко, потому что они так много всего надавали, всего потратили, и тут вот и все, и никакой так отдачи, скажем, моральной там и прочее. И они спрашивают, скажите, можно вот я ей переводил регулярно деньги на карточку, пока мы жили в гражданских вот этих отношениях, можно ли эти деньги мне у нее забрать как неосновательное обогащение? Это вопрос очень популярный. И здесь уже тоже есть судебная практика по неосновательному обогащению. Считается это или не считается? То есть можно деньги забирать или нельзя? Нельзя, потому что суды исходят из того, что парень, ты знал, что ты переводишь...
С кем ты связываешься?
Что ты переводишь эти деньги. Делал это добровольно. Никто тебя там не гипнотизировал, никто тебя не заставлял. Ты это сделал вот по собственной воле. Поэтому как неосновательное обогащение, вот эти переводы в период фактических брачных отношений, они не учитываются. То есть взыскать деньги, забрать эти деньги, да еще и с процентами хорошо, если бы это было неосновательным обогащением, нельзя. Что касается вот этих инвестиций, как дисциплинировать? дисциплинировать барышень. Но это каждый должен решить для себя, надо или не надо. С правовой точки зрения, ну, наверное, было бы неплохо, если бы она вот взяла там 500 тысяч рублей на операцию пластическую у него и написала ему расписку о том, что она заняла эти деньги до востребования. И в любой момент до востребования у нас займ возможно оформлять на конкретную дату. Угу. Можно до востребования. Как попросят назад, так должен вернуть. И вот такие займы до востребования, наверное, это был бы какой-то такой, знаете, механизм, чтобы кто-то, ну, какую-то благодарность хотя бы мнимую проявил.
Никита спрашивает, а при, ну, он называет это, Никит называет сожительство. Гражданский брак – это когда люди в ЗАГСе и паспорте стоят печати. Да. А то, что вы описываете, это сожительство. Он спрашивает, при сожительстве можно составить брачный договор, чтобы потом при разводе, ну, при расхождении людей, ну, не бегать, не шуметь, не ругаться, а поделить пополам спокойно. Он, дело в том, что он собирается, они собираются с девушкой приобретать квартиру, ипотеку, и одному ему не дают, а вот вдвоим им дают.
Ну, вообще странновато. Наверное, дают один заемщик, второй просто созаемщик,
Он как и бы, он говорит, как бы, чтобы да, идет, мы идет это разделили.
В качестве поручителя. Первое. Можно ли брачный договор без брака оформить? Вопрос Никиты. Нет, нельзя, потому что брачный договор – это то, что регулирует отношения имущественные в браке, то есть в зарегистрированном браке. Его можно заключить до брака, до регистрации, и он начнет действовать с момента государственной регистрации брака. Вот такое возможно. Что касается вопроса, что же делать, вот сейчас одному не дают квартиру, а двоим дают, но, скорее всего, на условиях там, поручительства какого-то, да, или в качестве созаемщика второй привлекается, как донор, скажем. Поэтому здесь уже будет все распределено. Дело в том, что там, скорее всего, по долям дают по одной второй этой квартиры, Никита, если это не так, напишите нам. И сразу уже будет все оформлено. Либо, если вы вносите денежные средства, вносите свои, то есть быть заемщиком одно, другое дело брать еще из своего кармана, гасить эту ипотеку на чужое имя. Вот на эти платежи тогда вы можете составить соглашение, что это фактически вот тот самый займ, который в случае чего можно будет потребовать назад. Ну, по-другому не получится.
Понятно. Так, наши слушатели начали шутить про то, что если сделал грудь, то ее можно поделить. Их же две. Вот, да, шуточки. Вот. Ну, и про оплату. Ну, все, это шутки различные. Так, еще вопрос. Значит, Андрей пишет. Развелись в мае... В марте 2025-го трое детей остались с женой. Финансово я помогаю, отдаю денег больше, чем платил бы официально, но периодически слышу угрозы, что она готова подать на алименты и грозит, что сразу ну, придется ему, Андрею, заплатить большую сумму. Она просит по миллиону на ребенка. Каковы варианты действия с моей и ее стороны? Правда ли, что могут с меня потребовать? Требовать по миллиону.
Угу. Андрей, но это очень сильно зависит от того, какой у вас официальный доход. Потому что если у вас официальный доход там 20-30 миллионов в месяц, а может быть, ну, давайте сейчас так пофантазируем, еще и больше, то вполне возможно. Как взыскиваются алименты? С работающих граждан они взыскиваются в долевом отношении. Если мы говорим о трех несовершеннолетних детях, то это 1/2, то есть на каждого по 1/6, 1/2 от дохода вашего, заработка иного вида доходов. Есть перечень доходов, он установлен правительством, с которого оплачиваются алименты. Ну, как правило, это заработная плата все-таки, вот к этому все сводится. Поэтому поделите свою зарплату пополам, и вот это 1/2, это то, что вы должны будете платить в случае взыскания с вас в судебном порядке. Говоря о том, что вот Никита упомянул, что с марта 2025 года ситуация происходит, может ли она потом потребовать большую сумму, она сможет потребовать за прошлый период перерасчет сделать, если докажет в судебном порядке то, что она просила у вас эти денежные средства на детей, а вы ей не давали, игнорировали.
Я тоже бы 3 миллиона, да.
Там и прочее. То есть она, можно сказать, в защите не с момента обращения в суд алименты, как оно и положено, а с марта 25-го года, потому что он ни копейки не давал, я ему писала каждый день: дети голодные, дай денег, и представит доказательства, вот тогда суд может сказать: окей, мы тогда с марта взыскиваем и сделать перерасчет.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос про брачный договор. Действительно ли, что его могут в суде признать недействительным, если суд посчитает его несправедливым? Вот как от этого обезопаситься? И насколько это частая практика?
А что значит несправедливым?
Ну, я понимаю, о чем идет речь.
Спасибо большое вам за вопрос. Слушайте ответ.
Действительно, брачный договор – это такая же сделка, как и все остальные. Поэтому правила по недействительности сделок к нему тоже применяются. Любую сделку можно в суде признать недействительной. Но к брачному договору еще относится одно специфическое, так скажем, основание, которое не характерно для других сделок. Оно звучит так: если данным брачным договором один из супругов поставлен в крайне тяжелое положение, невыгодное положение, вернее, в крайне невыгодное положение. И вот это как раз о той справедливости, о которой наш слушатель говорит. Если суд посчитает, что такой брачный договор, где одному абсолютно все в случае раздела имущества, расторжения брака, а второму ничего и остался на улице, может ли суд посчитать, что такая сделка является недействительной в силу вот того, что нарушаются права одного из супругов, и он ставится в крайне невыгодное положение? Да. Есть ли такие прецеденты в российской судебной практике? Такие прецеденты имеются, и они не разовые, скажем. Поэтому нужно очень внимательно быть при выборе нотариуса, который будет удостоверять...
Я думал, вы скажете партнера.
Это понятно. При выборе нотариуса, который будет удостоверять ваш брачный договор можно удостоверить у любого нотариуса, поэтому найдите грамотного нотариуса, который проверит все нюансы. И самая выгодная формулировка для того, чтобы обезопасить себя, отвечая на ваш вопрос, это формулировка такая, что... те долги и имущества, которые записаны, зарегистрированы на конкретного супруга, на будущее, они этому супругу и достанутся. И вот такая формулировка не может признаваться крайне невыгодной, потому что она не персонифицирована, непонятно, о чем идет речь, еще не нажили ничего, поэтому здесь вот при заключении брачного договора, особенно в начале брачных отношений, очень хорошо такую формулировку использовать.
Окей, спасибо. Идем далее. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Иван зовут. Москва. Подскажите, пожалуйста, у меня есть расписка на несколько миллионов рублей. Вот. Отдали мне какую-то часть небольшую. Дальше вот, перестали платить. Что мне делать?
А что в расписке написано? Что вы уже сроки прошли выплат?
Сроки прошли.
Ну, что сказать, Иван, добро пожаловать в нашу адвокатскую контору, во-первых, с письменной распиской. Обращаться в суд с иском о взыскании по договору займа. Расписка даже в случае несоставления письменного договора займа является тем самым письменным подтверждением наличия этих договорных обязательств. Поэтому вы по этой расписке в судебном порядке денежные средства можете взыскивать с процентами, которые накопились к этому моменту. Кроме того, здесь нужно подумать, конечно, потому что получить судебное решение и получить деньги – это разные вещи. Нужно еще и предпринять меры для обеспечения иска. То есть, если есть что взять, скажем, что-то есть вот у ваших должников, сразу наложить там арестные меры на это имущество, чтобы потом можно было его реализовывать.
Да, спасибо большое.
Пожалуйста.
Перспективы нерадужные.
Но как, по-другому как? А на разговоры человек не идет, да?
Ну, говорит, иди в суд.
Иди в суд. Ну, у него, может, он сам говорит, ничего. Иди в суд.
Угу. Вы его обанкротите потом. 90-е,
я шучу, конечно, не надо вспоминать.
Вы знаете, возможно, речь идет еще о перспективах банкротства. Если вы взыскали деньги по расписке, денег у человека нет, вы можете пойти и подать на его банкротство. И сделки, которые были совершены до, там, в течение 3 лет до процедуры банкротства, можно будет попробовать оспорить, что-то вернуть, так скажем, в его собственность, чтобы оттуда реализовать и получить ваши денежные средства. Поэтому здесь, ну, иди в суд, и тут, знаете, может быть, это тоже какой-то жест отчаяния, а может быть, необдуманная позиция. Но сходить в суд нужно, потому что есть понятие сроков исковой давности. Потом вы с этой распиской можете в суд и не пойти в связи с тем, что у вас срок давности пройдет исковой. Поэтому сходить надо, просудиться надо, а дальше уже принимать решение.
Удачи.
Спасибо.
Пожалуйста, хорошо. Пожалуйста. Вот Хенри пишет, что сын также готов признать на суде разные варианты, что предложат, лишь бы не потерять квартиру и вернуть недвижимость отцу. Вот. А вот теперь... Так, что это такое? Все, ускакало, что-то выскочило, теперь ускакало с экрана. Да. Добрый день, вопрос к юристу. Отец подарил сыну по договору дарения квартиру, но глупый сын, в свою очередь, также по договору дарения подарил эту квартиру своей жене. Угу. Теперь жена планирует квартиру продать после смерти отца.
Угу. Продаст.
Извините, он уже старый, ему около 80, 80 еще не старый, не надо говорить так. Можно ли признать сделку ничтожной, и в обоих случаях в договоре дарения стоит пункт обременения, что отец имеет возможность пожизненно проживать в данном доме, и сын тоже при оформлении договора дарения вписал такой же пункт. А насколько он значим, и сложно ли будет продать такую недвижимость с таким пунктом?
Несколько вопросов сразу задано. Что касается признания сделок по дарению недействительными, ну давайте сразу объясним.
Ничтожные.
Ну, недействительные сделки делятся на ничтожные либо оспоримые. Поэтому все. Это, ну, можно сказать, одно и то же. Поэтому здесь смотрите, что по 80-летнему отцу. 80-летний отец, нужно понимать, в каком состоянии находится. Потому что сейчас вот такие сделки по дарению недвижимости все ушли у нас с февраля к нотариусам обратно. Угу. Для чего? Для того, чтобы как раз вот в таких случаях больше гарантий было такой прозрачности и добросовестности сделок. Когда дарили, если это было год назад, и ему было тогда уже 79, у него были признаки деменции, вот по этой причине...
Но явно могут... нет, это нет. Но никаких признаков, видно,
если отец все, в себе. Если все в себе, все нормальные и в своем уме, то тогда никаких оснований для признания дарения недействительным я здесь не вижу из того, что нам написали. Поэтому подарено уже, волеизъявление выражено, и дама может считаться собственником этой квартиры. Что касается права пожизненного проживания, можно ли этого права каким-то образом лишиться или там в этой части не исполнить договор дарения? Нет, здесь нельзя. То есть вот 80-летний дедушка живет до конца своих дней в этой квартире, пока он сам не пожелает куда-нибудь переехать. Что касается мужа, вот, действующего, то он тоже живет, потому что, ну, он муж вот этой дамы, я так понимаю. Он тоже живет, потому что у него такое право прописано. Можно ли будет продать с такой формулировкой? С такой можно, но
с дисконтом. С человеком, прописанным до конца, можно?
Ну, можно, но с дисконтом кто купит? Ну, наверное, купит тот, кто будет с этим человеком потом как-то там разбираться, и если он пожелает проживать. Это уже вопрос такой, знаете, рыночной недвижимости. Можно, но, наверное, очень дешево.
Но, как показывает опыт, такие квартиры редко приобретают, прям единицы.
Никто связываться не хочет, конечно, с этим совсем, потому что кто-то будет вселяться, эти выселяться, и вот, ну, туда-сюда именно. Вот эти
и тяжбы. И еще, вот тут автор написал, что, но глупый сын, в свою очередь, также видно, кто автор этого сообщения, не одобряет поступок сына, который подарил своей жене квартиру. Вы когда вот такие поступки делаете, вы имеете в виду, что жена – это не родственник? Это чужой посторонний человек. Она Макс. Пришла из ниоткуда. Так же в ниоткуда уйти может. Ну так и есть, Лен.
Макс, я ну, надеюсь, что мой есть. Муж не слушает сегодняшний эфир.
Николай, жена не родственник, жена посторонний человек. Даже когда...
Неправда.
Правда, кровь разная. Моя мама говорила, кто он мне, отец мой. Говорит, кто он мне? У нас кровь с ним разная. Это вы ему родственники, а я ему не посторонние.
Не Всё. Принимаем эту позицию.
Хорошо,
не принимаем.
Поговорим об этом позже. Новости на «Горит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина. И которая считает... Что, я не так сказал?
Да, все правильно.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Николаевна. Вы считаете все-таки, что муж – это родственник?
Конечно, так считаю не только я, так считает вообще Конституция Российской Федерации.
Но это же посторонний человек.
Но я вообще предлагаю сейчас спросить у наших слушателей.
Да.
Родственник, жена.
Это родственная душа, можно сказать так.
Родственник или не родственник?
Господа,
вот
напишите, муж, жена друг другу родственники. Это у мамы вашей шутки такие были, да, Ирина? У моей мамы были такие шутки, когда она ругалась с папой, а часто делала она, а папа вообще не ругался никогда с мамой, она и говорила, он мне не родственник, он мне посторонний. Вот вы моя кровиночки мои, а он нет.
Давайте так, анализировать действующее тогда законодательство. Пока наши слушатели думают, как ответить, или уже пишут и отвечают на этот вопрос, нам действительно интересно узнать ваше мнение, родственники, муж и жена или нет. Что у нас есть? У нас есть Конституция. Никто не должен свидетельствовать против себя и своих близких родственников, круг которых определен законом. И вот в этот круг жена входит. Это первое.
Но...
Второе, что касается наследственных правоотношений. Если мы посмотрим,
она в первой очереди.
На наследника в первой очереди есть там женушка, имеется, поэтому родственница, ну, получается, что так. Что касается жилищного законодательства, там тоже указано, что родственниками являются, да, супруги. Ну, поэтому здесь такой момент, наверное, и философский где-то, и психологический, и физиологический. Ну, давайте отвечать вместе на этот вопрос.
Ну, вот Савелий говорит, что они союзники. Они не родственники, а союзники.
Хорошо, если союзники. Даже пусть не будут родственниками.
А вот 985-й пишет, нет, не родственники. И муж жене не родственник. Уверена, 60 лет в браке.
Лена, это
не ваше там, да, десяточка, а тут 60. В Конституции в 51-й статье супруг и супруга упоминаются отдельно. 276-й. Вот 5fish5 пишет. Здравствуйте, знакомая познакомилась с мужчиной. Он подарил помолвочное кольцо. Потом они расстались. Так он просит обратно кольцо. Потом говорит, продай его, чтобы ничего не напоминало. Потом опять просит обратно. Потом опять продай. Качели в голове. Она продала. Если он снова сейчас будет требовать денежные средства, он будет прав?
Ну, продала, я так понимаю, ему уже по договору купли-продажи.
Нет,
а кому-то.
Но они не муж и жена, ничего она ему не должна.
Ключевая фраза дарения. Ну, во-первых, действительно, не муж и жена, поэтому мы не обсуждаем здесь, что это их общее или не общее. Что касается дарения, если это подарок, действительно, сделка по дарению на там, помолвку, на день рождения, на еще какие-то праздники. Можно ли требовать обратно подарки? Подарки требовать нельзя, потому что это подарки. Но нужно доказать, что это было именно дарение, а не поносить дали. Поэтому здесь, опять же, мы сталкиваемся с моментами доказывания. А поэтому здесь, ну, знаете, можно, конечно, дойти до абсурда и все фиксировать. Вот сейчас,
на,
да,
видео.
На видео. Я,
ну, кстати,
дарю сейчас
это
официально.
Делают все.
Ну, получается, что так. Поэтому вот доказательства какие-то, кстати, и переписки в социальных сетях, в мессенджерах, они тоже принимаются судами в качестве доказательств по гражданским делам и по уголовным делам принимаются. Поэтому имейте в виду, что писать-то тоже нужно... думать, что пишем, потому что завтра это могут понести куда-нибудь, куда нужно сносить.
Короче, наш ответ, она ему ничего не должна и будет требовать средства. Пусть говорит, идите лесом, дорогой мой несостоявшийся не родственник. Алло.
Алло, да, здравствуйте, Максим, Елена, Дмитрий. По поводу, Макс, вашей реплики относительно жена, родственник, не родственник, я бы хотел вот такую точку зрения буквально коротенько. Я думаю, вы имели в виду, что жена – это временный родственник.
Ну, можно и так.
Да, а все-таки да. Вот, и вот я просто ее коллега, на самом деле, Елены, вот, очень интересно ее слушать. У меня вот такой вопрос. У нас, ну, не у нас, неважно, накопилась небольшая задолженность за, ну, за коммунальные платежи. Mm-hmm. И, значит, управляющая компания пишет нам всякие такие неприятные вещи, что мы придем к вам, отключим все, перекроем и так далее. Насколько стоит вообще опасаться вот этих, значит, угроз, потому что, во-первых, у нас решетка там, дверь с решеткой, так просто к нам не попадешь. Ну и, во-вторых, задолженность не очень большая, там пару месяцев буквально. Угу, угу. Как, вообще практика какая? Вот когда они к активным действиям могут приступить и насколько вообще это там как бы законно?
Ну, мы знаем с вами, что тут упрощенная процедура судебных приказов, которые они достаточно быстро получают. По практике вы из Москвы?
Да.
Дмитрий, дело в том, что обращаются сейчас московские наши коммунальщики, они такие активные, их юридические отделы, что буквально там пару месяцев задолженности им хватает для того, чтобы пойти просудиться. Могут ли отключить? Они не пойдут на это. Могут ли применить такую вот самозащиту своих нарушенных прав, как поставщики? Могут, это действительно. Но практика показывает, что они этим не занимаются, тем более при такой небольшой задолженности. Ну, а уж тем более двери в вашу квартиру ломать они там или
решетки. А сколько задолженность
была? 2 месяца.
Нет, но по финансам.
У них, ну, там около 20 тысяч, да.
Ой, я вас умоляю, они... сейчас даже 90 тысяч и то будут выпускать за границу, если у вас задолженность. Поэтому вот это ваша сумма...
Нет, просудиться могут уже пойти, поэтому, ну, вам нет смысла копить, наверное, задолженность.
Я как раз-таки хочу дополнить, Елена, как раз уже был приказ, нам уже, вот, но я его отменил, так как я тоже... Я сходил, отменил.
Отменили. У вас жилищник не Тверского района?
Нет, Восточный округ.
Просто жилищник Тверского района чуть что за 1000 бежит судиться.
У них денег много, это Тверской район Москвы.
Конечно, это самое дешевое. Я 3 месяца прошу поменять лампочку в подъезде на 2 этажах. Там просто лампочки нестандартные, которые не продаются в магазине. Они какие-то театральные, что ли, я не знаю, где они их взяли. Лет с 50-х стоят плафоны. Не меняют ничего. Ваш подъезд, ну, самая большая задолженность. Ходить в темноте. Вот ответ.
Да. И вот, Елена, хотел бы уточнить. Смотрите, я отменил этот приказ. Да. Соответственно, мы оплатили ту сумму, которая была.
Да.
И я знаю, что они заново, по-моему, уже не могут мне опять
перерасчет сделать? Ну, конечно, не могут. Вы же зарплату сделали уже.
Да, просто я слышал, что они так часто не могут тоже приказы выносить постоянно. Что-то такое есть в этом плане? Я слышал, один раз в год только они могут обратиться с этим требованием.
Нет, такого нет. Нет. Они такого, хоть каждый месяц могут ходить прослуживаться, ограничений таких нет. Все очень персонально, потому что это человеческий фактор. Вот у них есть начальник юротдела, он говорит, каждый месяц ходи прослуживайся. Юристы взяли, написали и направили, ну, понятно, что не пешком, а дистанционно, на выдачу судебных приказов заявления. А у кого-то, ну, может быть, не так там пореже.
Спасибо.
Ну, отменять их могу тоже, да?
Да, конечно. Ну, конечно, если...
Главное, не пропустить.
Себя защищать это по Конституции есть такое право. Спасибо большое, спасибо.
Мы любим Конституцию.
Нет, чужой человек, жизнь так показывает, пишет Илья, это по поводу нашему мужа, жена, родственники или нет. Вячеслав сообщает, что секса с родственниками не бывает, значит, жена не родственник.
Угу.
Понятно?
Так, логика интересная.
Да. Нет, после свадьбы это посторонний человек, становится роднее мамы. Я был в шоке, когда узнал. Угу. Подожди, не так прочитала я. После свадьбы этот посторонний человек становится роднее мамы. Я был в шоке, когда узнал. Ну, стало быть, наш Евгений считает, что это...
Воссоединился, да, с супругой после
вот свадьбы. Ирина пишет, не только у вашей мамы шутки такие были. Такие шутки у многих. А мы, их дети, думали, что это так и было, так и есть. Я думаю, что поначалу чужие, а потом родственники. Так и в Библии сказано. Прилепится муж к жене и жена к мужу, и тайна сия великая есть. Так, жена мне не родственник, а я-то думаю, что ж мы живем как неродные, пишет Сергей. Добрый день, я сын. Можно ли сделать так, чтобы отец не мог претендовать на какое-либо имущество при моей смерти? Можно ли отказаться каким-то образом от отца через суд или нотариуса? Он пенсионер, пишет Тим.
Завещание напишите, конечно, но он пенсионер, он у вас нетрудоспособный иждивенец, поэтому он право будет иметь все равно на наследство. Вот если вопрос бы с алиментами был связан, то мы бы говорили, тоже часто мамочки вот не идут взыскивать алименты, а напрасно, потому что они исходят из того, что вот мы не будем взыскивать, потому что с него взять нечего, а потом еще он возьмет, еще и с ребенка взыщет, когда ребенок начнет работать. Позиция кардинально неправильная. Почему? Потому что лучше взыскать, накопить большую задолженность по исполнительному производству этого папы. Вот тогда ребенок сможет, когда станет взрослым, прийти в суд, если папа с него будет деньги взыскивать с работающего уже ребенка, прийти в суд и сказать, вот исполнительное производство, он меня не обеспечил, это документально подтверждено.
Да, разговор тут еще о том, можно ли как-то отказаться от отца.
Нет.
Он спрашивает, почему? Лишите его родительских прав.
А у него ладно, какие родительские права сейчас на общение с несовершеннолетним ребенком? Он же взросленький.
Взрослый,
там
ну и что?
Он уже взрослый.
Доказал, нет, нет. Тим не может доказать, что отец не принимал участие в, как-то, господи, воспитании, не помогал финансово. Тут видно такая ситуация, отец посторонний
это
по
не,
духу.
Это не делается в ретроспективе. Вот когда-то он за мной там не... Вот когда это было, ваша мама должна была взять и пойти в суд.
Постфактум
нет. Да, с требованием на решение родительских прав.
Согласна с вами, Максим, действительно, по крови жены чужие, ситуация, описанная в передаче, тому подтверждение. Но в жизни бывает, жены роднее кровных родных, поэтому все индивидуально.
Женщины, по-моему, активность проявляют сегодня, судя по всему.
Это Олег написал. А вот 294-й пишет, отключить вас от ВЛ может только жена. Почему? Дети тоже могут. Добрый день. Это мы уже читали. Тут еще была очень забавная, интересная история. Пишет Алла, значит, в прошлом году... Да, в прошлом году подавала на развод, но через 3 месяца судья дал 3 месяца на примирение. Значит, мы с мужем за эти 3 месяца помирились, и сообщила суду, значит, причину примирения, написала отказ от иска. В июне этого года совершенно случайно в МФЦ узнала, что мы разведены. Как таким образом получилось, что мы в разводе, и мы не муж и жена? Хотя иск я отзывала.
Ну, это явно какая-то ошибка, которая произошла в суде. По всей видимости, это заявление просто куда-то кануло в лету. Может быть,
или
вы
судья
его не зарегистрировали.
Чиркнул, и все.
Но, к сожалению, мировые судьи очень это в мировых судах рассматривается. Очень занятые, загруженные, аппарат их, секретари-помощники загружены. Это явно какая-то ошибка произошла. Поэтому что можно делать? Вы пропустили срок для апелляционного обжалования, но узнали
да
об этом только что.
Такой прилетел. Сел подарок, развелись.
Не хочет, она не хочет. Может быть, муж ей говорит, не писала ты. Она говорит, я писала отказ от иска. Она говорит, нет.
А разве без людей могут развести?
Могут, да, могут. Если ранее написано было заявление, прошу рассмотреть в мое отсутствие, то вполне могли и развести, и это могло случиться. Поэтому, скорее всего, ваше заявление куда-то затерялось.
Пусть идут жениться снова.
Можно, как вариант, снова пожениться. Если вам принципиально тот брак, так сказать, можем реанимировать. У вас пропущен срок для апелляционного обжалования, но его можно восстановить, этот срок. Можно написать заявление о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, подать апелляционную жалобу и в порядке апелляционного производства отозвать еще раз уже с регистрацией там, ваших заявлений свои, соответственно, исковые требования.
Алла, я вам советую гораздо короче и дешевле путь, потому что все эти жалобы будете платить пошлину в суде и так далее. Ну, какая разница? А тут заплатили. Сколько сейчас пожениться? 700?
Ой, 600.
Как?
600.
600. Написали заявление. Молодежь, сколько сегодня жениться заявление стоит? Тут сидят звукорежиссеры и продюсер. А этот бесплатно, говорит, конечно, бесплатно в этой стране. Короче, 600 рублей за подачу заявления, а в МФЦ там же расписаться и заново начать жить.
Это возможно, но...
Все, мы ответили, Лен. Да. А если в браке с супругой у нас много лет жила теща и покупала на свои деньги продукты, подарки, платила коммуналку, но пришло время разводиться. Соответственно, все совместное нажитое 50 на 50. И ее подарки 50 на 50. Но теща говорит... Ты, Вася, не покупал, а я покупала. Все останется у моей дочери, и баста. Получается, она свидетель и может топить за мою бывшую, пишет Халдей.
Ну вот еще один вопрос. Теща родственник?
Вообще не родственник, вообще левая тетя.
Ну, тут нужно, конечно, в вашей ситуации разбираться. Вы говорите, покупала, но опять же, покупала. На чье имя? Есть ли какие-то подтверждения того, что она дарила?
Она сама тоже пользовалась этим.
Если это лично ее имущество, ну, пусть забирает свою микроволновку и идет к себе домой, там, или это уже будет точно ее. А если она просто деньги давала, так скажем, семье, понимая, что она дает семье, и вы приобретали, ну, тогда делится пополам. Поэтому здесь нужно персонально разбираться по каждому объекту, вот, будь то пылесос, либо какое-то зеркало в ванной.
Так, давайте примем еще звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, это вас Ирина беспокоит. Такой вопрос. С дачи была прислана депеша за оплату мусора на 14 тысяч рублей. И в то же время там была приписка, что гражданам, которым больше 80 лет, оплачивать эти деньги не надо, так как есть постановление, что после 80 лет мусор не оплачивается. Угу. И по этому вопросу надо обратиться в МФЦ, и вам к пенсии, значит, вернут эти деньги. Когда обратились в МФЦ по этому вопросу, там обсмеялись, сказали, что это за глупости, как это, в смысле, обращайтесь на даче, там, в ту организацию. Обратились туда, а они говорят, нет, вам должны эти деньги вернуть через это самое, через пенсию добавить.
А вы их уже оплатили?
Да, к сожалению, сын оплатил.
Угу.
Так что...
Угу.
Ну, вообще, вот я читаю, что пенсионеры от 70 до 80 лет имеют 50% за вывоз мусора, льготу твердых бытовых отходов. После 80 возможно полная отмена платежей за услугу, если не имеются другие льготы. И это только в Москве и в некоторых регионах принято. Это не по всей стране.
Вот то, что вам начислили... Ну, во-первых...
Ирина. Домодедово, район Домодедово.
Да, Ирина, дело в том, что вам начислили неправильно, не должны были начислять вообще с учетом вашего возраста. То, что вы оплатили, соответственно, вы поступили уже преждевременно, но вас можно понять. Что же делать в этой ситуации? Вот нужно вашу управляющую компанию, которая там, да, у вас
на даче,
нужно написать им заявление о возврате, потому что вы им оплачивали заявление о возврате денежных средств, излишне уплаченных. И тогда они должны будут вам, они к пенсии прибавить, они должны будут денежные средства вам вернуть. А то они, получается, так хорошо устроились. Они-то деньги с пенсионеров получили, и пенсионеров посылают получить от государства дополнительно. Да. То есть государство платит и пенсионеру, и пенсионер заплатил им, все везде заплатили. Но так не бывает. Поэтому они не должны были изначально начислять. Напишите им на перерасчет, на возврат денежных средств заявление.
Угу. Спасибо большое. Еще такой вопрос. А в течение какого срока? Потому что это было зимой еще. Зимой, в смысле.
Понятен вопрос. Три срока.
Срок давности.
Три года срок исковой давности. Он здесь отлично. Общий применяется. Поэтому напишите им заявление, они должны будут деньги вам вернуть.
Отлично.
Пожалуйста, большое. Спасибо вам. Так, ДНК разные, значит, муж и жена друг другу чужие. Ну и это пишет Дмитрий, а Сергей сообщает, что юридически муж и жена не родственники. Вот, так, ну опять, что нет, не родственник, потому что жизнь такая, жена не родня, поэтому и живем, ну все это мы уже читали. Жила бы отдельно, разводиться не пришлось бы, пишет Вегас. Он это про тещу. Угу. Так, ну что, ну давайте, может, успеем еще, Лен? Успеем?
Попробуем.
У нас просто остается 3 минуты, 2. Алло.
Алло.
Да, у нас 2 минуты. Будьте добры, ваш вопрос.
Здравствуйте, Геннадий, Москва. Я хочу по поводу того, что там технические ошибки. У меня такая ситуация случилась, ну, типа... чтобы люди знали, поменял поликлинику, жена говорит, мне тоже нужно поменять поликлинику. У нее не проходит ее карточка. Пошли в МФЦ, и там все МФЦ стояло на ушах, смеялось. Оказывается, мы 37 лет были зарегистрированы на другую фамилию. Жена, мы не муж с женой, оказывается, были.
В смысле, жена была зарегистрирована или вы?
Ну, получается, фамилии. Что когда мы в 86-м году поженились, я взял ее фамилию.
Вот.
Получается так, что она была на другой фамилии, я был на другой фамилии. В общем, короче, мы не муж с женой были вообще. Ну,
привели вы в соответствие документы в итоге.
Конечно, все это сделали.
Все сделали.
Ну, все, самое главное.
Все смеялось.
Да, у них же в компьютере, они, каждая буква имеет значение.
Спасибо большое за историю, спасибо. Так, здравствуйте. Мы с мужем давно в разладе. Хочу развестись. Он кавказец. Очень сложные отношения. Есть дочь 13 лет. Он психологически проявляет давление и насилие по отношению ко мне. Дочь его боится. Хочет увезти ее из Москвы на Кавказ и не вернуть. Как можно ему воспрепятствовать? Что делать?
Заявление в суд подайте об определении места жительства ребенка при раздельном проживании родителей, чтобы у вас был документ о том, что ребенок определен с вами. Поэтому, если такое произойдет, что он куда-то кого-то повезет, у вас будет на руках уже решение суда, и вы сможете в полиции его показать. В противном случае у вас равные права у родителей.
Игорь Владимирович пишет. Макс, чтобы понять, жена родственник или нет, нужно посмотреть корень слова. Родственник, корень, род. Так вот, родственники – это те, кто имеют отношение к вашему роду или люди, которые причастны к продолжению рода. Поэтому, если супруги продолжили род, то они родственники. Вы понимаете, слово «род» здесь немножечко корень с другим контекстом. Есть, например, родственника, жена брата. Она вот кто мне? Родственник? Родственник.
Ну, если характер хороший, то...
Ну, у моей жены, брата хороший характер.
Значит, родственник.
Одним словом, принимаем. Здесь мы пришли к выводу, что все-таки жена... не родственница. Она не родная.
Я не подписываюсь под этим.
У Елены другое. Конечно, родственница. Господи, если любимый человек, конечно же, родственница. Елена Синина была сегодня нашим народным адвокатом. Спасибо большое, друзья. Сейчас у нас проект «Как повелось», затем новости, ну а дальше будем говорить о киноновинках.